как будто сотни врачей по всей стране дружно ошиблись в диагнозах. Киму не следовало садиться за руль. Киму не следовало оставлять так надолго молодую, на 7-м месяце беременности, жену. В 3:30 утра он закончил описание очередного снимка, снял халат, сделал выбор между женой и здравым смыслом и поспешил домой, в то время как подмерзшая трасса... «Ничего страшного», — примирительно сказал его спаситель. «Бывает хуже». В свете бензинового костра Ким впервые посмотрел на него. Его спаситель оказался мальчиком лет 15, тонколицым, темноволосым подростком в слишком легкой, не по сезону, курточке. Киму захотелось сесть, и он сел на полосатый бетонный столбик. Машина пылала, костер был виден издалека. «Что, если Арина узнает?» — подумал Ким. «Надо позвонить Арине и сказать, что все понятно, то есть все в порядке». Однако телефон остался в машине. Деньги, документы — все осталось в машине. «Это потому, что я взял слишком влево», — стуча зубами, подумал Ким. «Не надо было забираться на третью полосу. А Арина наверняка спит. Сейчас ведь ночь, вернее, глухая грань между ночью и утром». «Ничего страшного не случилось, Ким Андреевич», — сказал мальчик. Его слова доносились сквозь шум огня и стук крови в ушах. Ким подумал, что слова излишни, что любое слово, произнесенное сейчас у бензинового костра, останется пустой шкуркой, звуком. «Ничего страшного не случилось, Ким Андреевич». «Чей он сын?» — подумал Ким. «Он меня знает. Он сын кого-то из знакомых. А может быть, пациентов?»
«У тебя нет мобильного телефона?» — хрипло спросил Ким.
Мальчик сунул руку во внутренний карман курточки и вытащил плоскую трубку. «Надо же», — подумал Ким. Кнопки светились спокойным зеленоватым светом, как солнце сквозь морскую воду. «Она спит», — сказал мальчик. «А милиция уже едет. Никуда не надо звонить». Некоторое время Ким разглядывал клавиатуру, пытаясь вспомнить свой собственный домашний номер.
«Кто спит?» — спросил он наконец.
«Арина Анатольевна».
Мальчик смотрел спокойно и отвечал просто.
«Спасибо», — сказал Ким, возвращая трубку.
«Не за что».
«Нет, спасибо, если бы не ты».
«Я понял»,
— мальчик улыбнулся. Ким посмотрел на то, что недавно было его машиной. Зачем-то пошарил по карманам. Огляделся. Трасса по-прежнему была пуста, только где-то очень далеко, на краю света, голосила милицейская сирена.
«Как ты здесь?» — удивленно спросил Ким.
Мальчик пожал плечами.
«Да так, вот».
«Мотоцикл? Велик? Ты ведь сын Евгении Яковлевны, нет?»
«Нет»,
— мальчик вздохнул.
«А чей? Прости, я даже не спросил, как тебя зовут».
В этот момент из-за близкого горизонта вынырнули две пары фар и сине-белая мигалка. Арина спала. У изголовья горел ночник. Аринина дизайнерская работа. Задержав дыхание, Ким прикрыл дверь, жестом пригласил спасителя на кухню. Упираясь с пяткой в носок, мальчик стянул с ног мокрые ботинки.
«Чай будешь?» — шепотом спросил Ким.
«Кофе? Может быть, коньяк?»
«Чай», — сказал мальчик, подумав. «Можно вымыть руки?»
Через 15 минут они сидели, разделенные клеенчатым красным столом, и на чистых клетках стояли, будто шахматные фигуры, две чашки без блюдец и два блюдца с неровно нарезанным сыром. Ким смотрел на чашки, видел нежный порог, поднимающийся над палевой чайной поверхностью, и ни о чем не думал. Вернее, думал ни о чем.
«Это важно?» — спросил его гость.
«Что?» — Ким поднял голову.
«То, что случилось, важно?» — спросил мальчик.
«Да», — подумав, сказал Ким. «Если бы не ты, я сгорел бы заживо».
«Вы будете жить до глубокой старости», — сказал мальчик.
«Да», — снова согласился Ким, — «есть такая примета».
«И ваши пациенты будут жить до глубокой старости».
Мальчик заглянул в свою чашку. Ким подумал, что за несколько прошедших недель он мог бы и привыкнуть к ощущению нереальности происходящего.
точнее, к новой реальности, где обреченные выживают, зато здоровых, уверенных в себе людей поджидает бензиновый костер на ровном месте. Впрочем, костер его так и не дождался, и этого достаточно, чтобы вздохнуть с облегчением. Мальчик пил чай, как ни в чем не бывало. За его спиной уверенно и резко тикали часы в виде лунного диска. Часы тоже были Арининой работой. Год назад она купила в хозяйственном магазине самый простой механизм с пластмассовой тарелкой-циферблатом. Тарелку сняла, а новый циферблат вылепила сама, сверяясь с увеличенными фотографиями Луны. Синеватые тени оранжевых кратеров были данью Арининой фантазии. На месте цифры 9 имелся черный силуэт нетопыря. «У меня к вам разговор, Ким Андреевич», — сказал мальчик. «Место в больнице для какого-нибудь родственника? Деньги? Семейные проблемы?»
«Я слушаю», — сказал Ким.
«Вы помните 29 февраля?»
Ким ожидал чего угодно. Вернее, не знал, чего и ждать.
«29 февраля».
«Помню», — сказал Ким.
Больная посмотрела на него удивленно. «Кажется, я слышу голоса», — пробормотала она. «Как вы думаете, Ким Андреевич, это к лучшему?»
«Голоса?» — переспросил в свою очередь удивленный Ким.
В тот же момент внутри его головы, в области затылка, послышалось ясно различимое. «Ким, не бойся, я говорю с тобой».
Ким содрогнулся, вспоминая ту нехорошую среду. Он сразу подумал о наркотике, подсыпанном в вентиляционную шахту. У всех, собравшихся в ординаторской, была сходная версия. Все были почти спокойны, все владели собой и даже шутили, пока не прибежала сестра, смотревшая в холле телевизор.